Книга Левит, 24 глава, с 10 по 23 стих. «И вышел сын одной израильтянки, родившегося от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделал повреждение на теле ближнего своему, тому должен сделать то же, что он сделал, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». Такой вот интересный текст я хотел предложить нам сегодня, чтобы ответить на один простой вопрос. Как современному христианину жить в соответствии с тем, что написано в этой главе? Как можно сегодня понимать этот текст и, более того, в соответствии с тем, что мы видим, и с тем, чему мы научены, применять его в нашей жизни? Такие вопросы постоянно возникают, когда мы читаем тексты, подобные книге Левит. Потому я говорю, что для многих христиан это одна из самых любимых книг, которые есть. Чтобы с утра почитать, они любят читать книгу Левит. Там, знаете, так много всяких жертвоприношений или чего-то подобного, типа око за око, зуб за зуб. Мы видим, что когда мы сталкиваемся с законом Моисея, с записанным законом Моисея, с постановлениями, которые дал Бог, чтобы регулировать отношения народа с ним, израильского народа с ним. Мы с вами как-то даже в прошлый раз говорили, что когда мы видим повеления, которые относятся к другим людям, мы их не воспринимаем как повеления для нас, но мы их относим в разряд не предписаний, а описаний. Есть тексты, которые описывают что-то, просто истории. Есть повеления, которые относятся к другим людям, а не к нам. Мы их воспринимаем как описательные тексты. В то же время учение Христа и апостолов, закон Христа, как я потом это назвал чуть позже, они являются предписаниями для нас. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что апостол Павел имел такую зрелость отделить описания от предписаний, то, что Дух свидетельствовал, и то, что Дух предписывал. Мы также, когда мы соприкасаемся с законом Моисеем, мы всегда должны научиться понимать, прямо ли это относится к нам, или мы должны отнестись к этому как к описанию, из которого мы должны извлечь какой-то принцип и через этот принцип уже применить к нам. Вся серия проповедей была посвящена тому, чтобы показать, что для христианина, будь то для современного христианина или для христианина, который жил во втором веке или даже в первом, закон Моисея был описательным текстом Библии, а не предписывающим. Что я имею в виду? Мы знаем, что в Библии более 70% текста – это истории. Это различные истории. Есть послания, есть то, что нам конкретно предписывается, наставляется, но большая часть Библии – это истории, которые доносят до нас какую-то информацию, с которой мы должны быть очень осторожны, когда мы пытаемся их применять. Мы должны правильно их распознавать. Если мы захотим ее применить, то нам нужно будет увидеть какие-то принципы. Есть тексты же, которые предписывают что-то для христиан. Например, заповедь любить, прощать, радоваться, принимать друг друга и все остальные послания, которые мы находим. Я повторял постоянно одну и ту же фразу, что закон Моисея не является для нас средством, благодаря чему мы получаем оправдание пред Богом. Потому что мы получаем оправдание пред Богом тем, что совершил Иисус Христос, а не нашими делами послушания закону. И в то же время закон Моисея не является нашим прямым средством освящения. Я специально делаю акцент на этом прямым средством освящения. Что я имею в виду? Наше освящение – это синоним нашего духовного роста. Это наше уподобление в образ Иисуса Христа, когда мы становимся более похожими на Христа. Так вот, закон Моисеев, если мы начнем его исполнять, это послушание закону Моисееву не уподобляет нас Христу. Послушание только закону Христа, то есть учению Христа и апостолов, которые Он оставил, оно помогает нам быть более похожими на Христа, нашему подобию Христу. И это подобие выражается не тем, чтобы исполнять закон Моисеев, и нам нужно это запомнить. Хотя многие люди вокруг нас хотят нас перетянуть в этот лагерь и сказать, что мы должны исполнять закон Моисеев, чтобы быть похожим на Христа, но это не так. Но это вовсе не означает, что нам нужно игнорировать написанное в Пятикнижии. Если закон Моисея не является прямым средством освящения, то это вовсе не означает, что он никак, вообще никак не помогает нам в нашем уподоблении Христу. Я даже осмелюсь сказать, что закон Моисея по сравнению с другими описательными текстами имеет определенные преимущества и вес, помогая нам в исполнении учения Христа или закона Христа. Наверное, нету там моих слайдов, но я вам скажу, что сделаю три вывода из всех предыдущих проповедей, если их нету. Закон Христа согласуется с законом Моисея. То, о чем мы говорили на протяжении долгого времени. Закон Христа, он согласуется с законом Моисея. И очень часто авторы, сам Христос, апостолы, они используют закон Моисея для того, чтобы подтвердить свое учение. Послушайте, ибо было написано. Это первое, что мы с вами отмечали. Закон Христа и закон Моисея сводятся к одному. У них есть один центр. Это люби ближнего и люби Господа Бога. Вернее, люби Господа Бога через любовь к ближнему. Вот к чему указывают эти оба закона. Учение Христа и учение Моисея, они указывали только на это. Закон Моисея и закон Христа – это откровение одной и той же личности. Это последнее, что я хочу, чтобы мы запомнили. Закон Моисея и закон Христа – это откровение одного и того же Бога, законодателя, который дал эти законы, вступая в взаимоотношения с народом. И поэтому, имея вот эти предпосылки, я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на этот текст и посмотрели на то, как он вообще влияет на нашу жизнь сегодня. Как этот закон справедливого возмездия, lex talionis, око за око, зуб за зуб, относится к каждому христианину, сидящему в этом зале. И начну я издалека. В 1986 году произошло одно очень трагическое событие. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. И это событие, оно пошатнуло весь мир, если вы помните. И оно не обошло стороной мою семью. Мой отец был ликвидатором последствий на атомной электростанции, на Чернобыльской атомной электростанции. После того, как он вернулся с места аварии, он постоянно рассказывал мне какие-то истории, которые я иногда рассказываю в проповедях, потому что они очень показательны. И эти истории вспомнились мне, когда я читал или изучал книгу «Левит». Это одна из моих любимых ветхозаветных книг в Пятикнижии. И вот то, что рассказывал мне отец, сразу же всплыло, когда я читал эту книгу. Он рассказывал мне, что на пути к реактору, который взорвался, было несколько блокпостов в различных радиусах. Для примера, он говорил, в радиусе 50 километров был один блокпост, и в эту зону радиусом 50 километров имели доступ достаточно широкое количество людей. Туда, конечно, нужно было получить разрешение, но туда имели доступ определенные люди, их было достаточно много. Но уже ближе к реактору, за 20 километров, в радиусе 20 километров от реактора, туда имели доступ уже не все, кто хотел туда пробраться, да, или кто там служил, но должно было быть специальное разрешение. Тут должен быть определенный чин, у тебя должно быть подписано разрешение, что ты можешь преодолеть этот блокпост и приблизиться к реактору, который взорвался. И чем ближе к месту взрыва, тем сложнее было туда попасть. И тем опаснее становилось там находиться. Отец рассказывал мне, чтобы локализовать последствия, это было, ну, последствия этой аварии, на станции был достаточно проблематичный, очень много трудностей ввиду того, что был огромный очаг радиации. Он говорит, у нас были снимки с вертолета, у нас были чертежи здания, и у нас были только одни небольшие задачи. Нам нужно было в полном обмундировании, то есть у тебя должен был химзащита, у тебя должны быть свинцовые плиты должны на тебе висеть, чтобы ты не успел схватить достаточную дозу радиации, чтобы умереть. Он говорит, у нас была определенная задача. Это выглядело примерно так. Мы знали, что моя задача – нужно подняться, пробежать по лестнице и просто открыть дверь и бежать обратно. Если я промедлил, он говорил мне, тогда у меня была бы, я получил бы большую дозу радиации. Следующий, кто идет за мной, он пробегает тот же самый путь. Он заходит в эту комнату, которую он видел, где, ну, с чертежей он знал, где находится дверь. Он должен был только воткнуть ключ в эту дверь, повернуть и бежать обратно. Потому что если бы он промедлил, он получил бы огромную дозу радиации. И вы знаете, что очень много из них там получил большие дозы этой лучевой болезни, и поэтому они очень быстро умирали. Если ты чуть промедлил, то у тебя есть реальная возможность большую дозу облучения и умереть. Были очень строгие правила. Все знали, игнорирование этих правил приближает смерть. Если ты чуть-чуть замедлил, ты стал на один шаг ближе к смерти. Чем ближе к реактору, тем выше требования. И невыполнение этих требований приводило к смерти. И в чем-то то, что он рассказывал мне, отражает все то, что происходит в книге Левит. В израильском стане они ходили, знаете, по пустыне, они поставили скинию. И тоже, та же самая идея. Чем ближе к реактору, тем выше требования. Если вы посмотрите в Пятикнижии, вот в их хождение по пустыне на израильский народ, то вы увидите, что, оказывается, Божий закон регулировал то, как они стояли станом вокруг скинии. Представьте себе, стан израильский, за пределами него, далеко от него находятся все языческие народы, нечистые народы. Между станом израильским и нечистыми народами находилась та зона, куда церемониально нечистые люди из стана израильского должны были выйти, чтобы пройти очищение, определенное время очищения. Сам стан израильский был расположен особым образом. И вы знаете, что посредине стана, ну, в стане должны быть церемониально чистые люди, и посредине стана находилась скиния, или точнее двор скинии, куда могли, если в стан израильский могли быть только израильтяне, чистые, и какие-то были особые предписания для пришельцев, которые находились раньше, или туземцев, те, которые мимо проходили, да, или, людей, которые были не из израильского народа, то в двор скинии могли заходить только мужчины для поклонения Богу. Знаете, что женщины не могли туда, и для них были определенные требования, чтобы подойти туда. Мы знаем, что скиния была разделена на две части, и в первую часть могли заходить священники, и им предъявлялось особые требования, выше, чем ко всему народу. И мы знаем, что эпицентром всего это была вторая комната в скинии, это святое святых. Туда мог заходить всего лишь раз в год один человек, первосвященник, чья череда приходила служить. И мы знаем очень много историй про то, какие требования выдвигались к этому человеку, какие обряды очищения он должен был совершить, какие жертвы он должен был совершить, чтобы очиститься самому церемониально и принести за народ, за которого он придет туда служить. Мы знаем все эти истории про веревочки, знаете, про колокольчики, что вдруг, если вдруг колокольчик прекращал звучать, то его за ногу могли вытащить оттуда, думая, что он умер. Вот, мы знаем об этом. Святость Бога, вот чему учит нас книга Левит, это то, что определяло всю структуру Израиля, вплоть до географического расположения. Святость Бога – это причина той строгой дисциплины, которая показана в книге Левит, и таких высоких требований. Это причина, и в то же время, как мы с вами скажем, это цель. Мы не можем этого упустить, читая этот отрывок и стараясь его понять. Святость Бога, с одной стороны, показывает его отличие, что он полностью отличается от всего того, что он сотворил. Он отличается в своем моральном качестве, он не терпит никакого греха. Но есть и другая сторона у святости, не только отделение от чего-то, но и стремление к чему-то. Святость Божья подразумевает, что он посвящен самому себе. Если вы помните, многие сосуды, которые были в храме или были в скинии, которые были святыми, святые вещи называли, знаете, какие вещи? Которые были отделены от обычного употребления, но были посвящены для употребления только в служении Богу. И эта идея святости доминировала в книге Левит. Заметьте, как, читая потом Писание, мы видим, как фарисеи исказили идею святости. Многие люди сегодня искажают идею святости, думая, что это только отделение чего-то. Они отделенные, они фарисеи такие, знаете, отделенные от греха, но в то же время они не посвящены Богу. Они бывают посвящены себе или кому-то другому. И это поддельная святость. Поэтому у той святости, которая демонстрируется здесь, в книге Левит, показано, что Бог, он отделен от всего и посвящен самому себе. И когда он просит и повелевает народу быть святым, он говорит, что они должны быть отделены от всех народов и посвящены, но только не самим себе, а Богу. И в этом, кстати, когда вы начнете чуть-чуть дальше думать в этой концепции, вы увидите, как согласуется это с идеей любви и почему заповедь любви настолько высока как в Ветхом Завете, так и в Новом, потому что это обратная сторона святости. «Люби Господа Бога твоего и люби ближнего». Да? То есть любовь демонстрирует твое посвящение Богу. Понимание святости Бога проливает свет на понимание этого отрывка. Самый известный текст, который вы видите здесь, это «зуб за зуб», конечно, «око за око», это 20 стих. И многих христиан этот стих озадачивает. Ведь как-то сложно его увязать с любовью и, более того, с новозаветней любовью к своим врагам, которые причиняют тебе зло. Как же применять это современным христианам? Некоторые люди, которых я спрашивал, как же это сделать, я же провел исследование чуть-чуть небольшое, они говорят, ну ударили тебя в глаз, надо дать другому в глаз, и все будет нормально. Они говорят, ну как-то оно примерно так, но тут вот написано же. И меня вот удивляет вот это, знаете, когда написано, но не пытаются выяснить, зачем оно написано и ввиду чего оно было написано. Некоторые вообще, читая этот текст, говорят, что они ничего не должны делать. И нам нужно быть особенно внимательными сегодня, чтобы понять, чему нас учат эти стихи и как они помогают нам в нашей христианской жизни. Среди ученых и среди исследователей этот раздел, этот закон, закон справедливого возмездия, я несколько раз его говорю, и скажу вам техническое название, как он называется «Lex Talionis». «Lex Talionis». Он несколько раз, три раза встречается в законе Моисеем, поэтому, потому что он важный закон. Мы знаем, что сам Иисус Христос, если вы помните, в Нагорной проповеди он цитирует этот закон, и он хорошо его знает и понимает. Более того, сам Христос понимал применение этого закона. У вас сейчас нет на экране, но поверьте, в Матфея 26:52 написана такая вещь. О! У вас теперь есть на экране. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в место, ибо все, взявшие меч, мечом и погибнут». Помните, в какой ситуации это произошло? Помните, Петр взял и отрубил ухо рабу, чье имя нельзя читать в обратную сторону. А то получится очень известная проповедь, если вы помните. И Когда Петр это сделал, Христос ему говорит вот эти слова. Христос ему очень ясно говорит: «Петр, то, что ты сделал, то должны сделать и тебе. Ты отрубил ухо этому человеку. Тебя ожидает то же самое». Христос понимал, что этот закон работает. Но мы знаем, что Петру не отрубили ухо. По какой причине? Потому что Христос исцелил этого раба в момент, когда его брали. Тем самым помиловав Петра. Но он очень ясно понимал, что этот закон работает. Но как эти стихи соотносятся с нами? Закон справедливого возмездия. И при том, что если вы смотрите на этот контекст, то вы видите, что он дан власти Израиля. Как будто бы это еще, знаете, отдаляет от нас применение этого текста. Ну, значит, власти Израиля, ну, почитали, ну, очень хорошо, око за око, зуб за зуб, но там, наверное, у них так и работало. Хотелось бы отметить, что этот текст, закон справедливого возмездия, был дан как реакция на произошедшее событие с этим сыном израильтянки, родившейся от египтянина. И вот здесь начинается ключ. Когда мы начинаем видеть ключ к этому тексту, это контекст. Контекст и еще раз контекст. А если быть совсем точным, то это учение было реакцией на грех этого человека. Ключ к пониманию и применению этого отрывка для нас. Что представляет из себя книга Левит? Ну, когда вы по утрам ее читаете регулярно, то вы замечаете, что вся книга Левит – это речь Бога. Если вы возьмете вот так вот любую главу, и вот я, например, перевернул на 24-ю, «И сказал Господь Моисею, говоря», перевернул на 23-ю, «И сказал Господь Моисею, говоря», 22-ю, «И сказал Господь Моисею, говоря». Иду в обратную сторону. Если вы начнете сначала читать, то вы увидите, что вся книга Левит – это речь Бога. Это речь Бога. Но она единожды уже прерывалась каким-то событием. Если вы помните, это событие произошло в 10 главе. Помните, два сына Аарона принесли чуждый огонь. Бог говорит, и вдруг Моисей записывает для нас какое-то событие с каким-то непонятным грехом, чуждый огонь, и Бог моментально покарал их. Огонь с неба сошел и убил их. И убил их так, что священнику, первосвященнику Аарону нельзя было их оплакивать. Нельзя было к ним прикасаться, это само собой, но нельзя было оплакивать. И посмотрите, что говорит Моисей Аарону. Левит 10 глава 3 стих. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. И Аарон молчал». Если вы будете перечитывать книгу раз за разом, то вы увидите, что с 1 по 16 главы оно все пропитано концепцией приближения к Богу. Путь к Богу – жертва, определенная жертва. Вы можете подойти к Богу только на Его условиях. Вот о чем говорит первая часть книги Левит. Но дальше речь Бога продолжается. Она достигает своей кульминации 17 главы и до конца книги. Все главы собраны под одной идеей, что не только путь к Богу – жертва, как первые 16 глав, а каждодневная жизнь с Богом – освящение. Вы должны освящаться. Кульминация – это 19 глава, 2 стих. Посмотрите. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо я свят Господь Бог ваш». Ключевой текст. 19 глава. Кстати, если вы помните, Иаков в своем послании дает экспозицию 19 главы книги Левит. Именно как святость Божия должна отражаться в жизни народа его и как это применимо к современным христианам. Более того, вы посмотрите, что Божий характер – это неизменная константа, хоть в законе Моисеева, хоть в законе Христа. Это, конечно же, его святость. Посмотрите на то, что пишет апостол Петр. «Как послушные дети, не соображайтесь с прежними похотями, бывшим в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас, святого, сами будьте святы во всех поступках, ибо написано». То есть он использует закон Моисея, подтверждая, что современным христианам, тем, кто живут по закону Христа, они также должны быть святы. Почему? Потому что Бог святой, отделен от всего нечистого и посвящен самому себе. И эта константа проясняет нам очень многое. Один человек сказал, я чуть позже приведу эту цитату, но он сказал, основание всякой дисциплины – это святость Бога. Основание всякой дисциплины – это святость Бога, которая является причиной дисциплины и ее целью, которая стремится достичь дисциплина верующих. Заметьте, что после этих слов начинается часто встречаться фраза «Я Господь». «Не поступай так-то, и я Господь». И в нашем тексте мы тоже видим, что встречается эта фраза, потому что она эквивалентна тому, что «Я Господь, Бог святой, и ты должен жить таким образом ввиду моей святости». И речь Бога продолжается, пока она не прерывается в 24 главе. Это второе прерывание речи Бога. Первое было в 10 главе, второе в 24. Одним грехом людей прервалась речь и Божьим наказанием. И там грех был такой, знаете, про него богословы записывают передачи. Что такое чуждый огонь? Целые бывают конференции, называют это чуждый огонь. Когда они каким-то самовольным образом взяли откуда-то огонь, и мы не знаем, что это такое. То в данном тексте, посмотрите в 24 главу, вы увидите, что грех здесь очень ясный и понятный. Что он делал? Он хулил имя Господне. Он богохульствовал в народе израильском. Тогда Бог низвёл огонь с неба, но сейчас ничего не происходит. Представьте себе, насколько эти люди были в таком замешательстве. Что происходит? Что это за глава и чему она учит? Подумайте, что в 10 главе книги Левит Бог научил их быть внимательным к своему греху. «В приближающихся ко мне освящусь». А здесь он их учит самим быть внимательными к грехам других людей. Как им реагировать на грех другого человека? Бог мог бы свести, надо придумать это слово, правильно его выговорить, но свести огонь с неба. Человек грешит явно грехом, он богохульствует в стане израильском. Но ничего не происходит. И заканчивается это тем, что приговор приводит в исполнение не Бог, а люди. Все, чему учит нас эта глава, что Божья святость требует правильного отношения к греху другого человека. Божья святость требует правильного отношения к греху другого человека. Но что подразумевается под правильным отношением к греху другого человека? И на основании этого отрывка. Как этот отрывок помогает мне сегодня? Какие руководства к действию он дает или какие хотя бы принципы он содержит? И данный текст показывает нам, я хотел бы кратко поговорить про четыре характеристики правильного отношения к греху другого человека. Прежде всего, я хотел бы уже то, что очевидно, сказать вам. Первое, что в святости нет безразличия. Эта глава очень ясно учит нас, что в святости, когда мы говорим о святости народа, о святости, будь то израильского народа или святости церкви, в ней нет безразличия. Это заповедь, которая здесь дана, она не оставляет возможности быть безразличным греху. Ты не можешь как-то, знаете, ничего не заметить, ничего не видеть, но как-то быть равнодушным, сохранить свой душевный покой и не лезть на конфронтацию с человеком. Эта заповедь предписывала, что ты должен быть озабочен тем, если ты увидел другого человека в Божьем народе согрешающим. Очень ясно. И нам нужно справедливости ради сказать, что они понимали, что надо что-то делать. Мы видим, что все общество пришло в движение. Мы видим, что они сажают этого человека под стражу, берут под стражу. Но давайте будем честными, изучая весь вообще закон Моисея и Ветхий Завет, мы знаем, что в Израиле не было такой графы бюджета на детеншены, я хотел сказать, или как их там, на тюрьмы. У них вообще не было финансирование тюрем. Знаете почему? Потому что у них никогда не было тюрем. В Израиле не было тюрем. У них либо ты мог заплатить за соделанное преступление, либо ты должен был умереть, если преступление было определенной частью. Все. Очень легко. И не нужны никакие тюрьмы. Но здесь они сажают его под стражу. И они ожидают какого-то слова от Господа, что им теперь делать. И это слово от Господа как раз это закон Lex Talionis. Но откуда к ним пришло понимание, что бездействие – это не вариант? Подумайте, почему они вышли из состояния покоя? Подумайте, почему они вдруг начали искать какого-то решения или ожидать решения от Господа? Они были этим обеспокоены. И книга Левит дает нам ответ. Мы упоминали, что Бог постоянно говорит, и тем самым, когда Он говорит, Божья речь открывает Его характер. К моменту, когда то, что произошло в 24 главе, они уже понимали, что если святой Бог посреди нас, то бездействие – это вообще не вариант. Либо сейчас снизойдет огонь с неба, либо что-то еще должно произойти. Божья святость регулирует все, она управляет всем здесь. И тут у нас вдруг появляется какой-то свободный атом, который думает, что он может противостоять этому и летать по своей траектории. Такого не может быть. Святой Бог среди нас. И как же этот человек, который грешит? Что будет? Нужно что-то делать. И мы приходим к вами к заключению, к простому заключению из книги Левит. Понимание Божьего характера удаляет от безразличия. То есть оно не оставляет вариантов безразличию. Неправильное представление о Боге, с другой стороны, это наиболее частая причина безразличия к греху, как своему, так и греху другого человека. Неправильное представление о Боге – это наиболее частая причина безразличия к греху, будь то своему или чужому. То, как вы относитесь к своему греху или греху другого человека, показывает, в какого Бога вы верите. И это то, чему учит нас книга Левит. Принципы, которые мы извлекаем. Мы не говорим, что мы исполняем сразу око за око, но мы видим принцип, который оно дает. Есть ли у вас безразличие, когда вы видите грехи других людей? Иногда мы не знаем, что нам делать, но они не знали, что им делать. Но они не были равнодушными, они были обеспокоены. И главным, самой сильной, так скажем, вакциной от безразличия – это познание Бога. Углубляйтесь в Писание с целью знать Бога, знать Его характер, видеть Его святость. И вы увидите обычный паттерн, который там происходит. Божья святость не терпит грех. Грех всегда будет наказан. Грех всегда наказан. Почему? Потому что Божья святость наказывает грех. Она не терпит никакого греха. Но неправильное представление о Боге не единственная причина безразличия. Есть еще одна. То есть если с обратной стороны, это посмотреть, что это неправильное представление о природе греха. Мы видим, например, у Коринфян в 5 главе, в 6 стихе, он говорит, нечем вам хвалиться. Они хвалились тем, что у них было грешник, которого они так сильно любили, что никак не реагировали на его грех, а он спал с мачехой своей. Он говорит, прелюбодеяние, которого нету даже у язычников. А вы его так любите, являя свою любовь, вы ей еще и хвалитесь, что вы его принимаете, и он в обществе вашем. Но что он говорит? У вас есть какое-то неправильное представление о грехе. Посмотрите, о чем он говорит. Нечем вам хвалиться, разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Грех имеет одно определенное качество. Знаете, какое? Прогрессировать и распространяться. Иногда в церкви, однажды я столкнулся с такой историей, которую я не так давно кому-то рассказывал, побуждая его пойти и обличить того, кого он видит в грехе. В одной церкви я узнал историю такую печальную очень. Молодежный пастор впал в блуд. И настолько он был такой выдающийся молодежный пастор, и как-то руководство церкви решило это замять. Знаете, такой есть подход небольшой, у нас есть цели великие. Давайте мы про это ничего не будем говорить, немножко попрактикуемся в мудрости. Так вот, знаете что? Через год среди молодежи в 17 семьях один из супругов впал в блуд. В 17 семьях. Они не захотели разбираться с этим, оставили грех, как он есть, и этот грех начал прогрессировать. И тогда только они взялись за голову. Грех имеет тенденцию прогрессировать, и если ничего с ним не делать, этот паттерн, этот старый образ мышления начинает передаваться другим, и люди начинают жить по плоти. Правильная реакция на грех предотвращала его распространение, будь то в новозаветной церкви или ветхозаветной. И все, что мы здесь видим, Бог учит народ, он делегирует ему власть, он делегирует власть, конечно, руководству народа, чтобы они не были безразличны к грехам людей, которые находятся в стане. Если Бог раньше сам приводил приговор в исполнение, то теперь он делегирует это народу. И вот чему это учит нас. В святости нет равнодушия. Второе, о чем я хочу сказать, характеристика правильного отношения к грехам другого человека. Мы скажем, что в святости нет лицеприятия. И в этом тексте два раза упоминается, что ко всем нужно относиться одинаково. Посмотрите в 16 стихе и 22 стихе. Я вам специально привел и выделил эти слова. Посмотрите, с 15 прочитаю. «И сынам Израилевым скажи», то есть после этой ситуации начинается учение. «Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество». И дальше. «Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти». И посмотрите, эта речь заканчивается 22 стихом. «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». То есть, и в начале этого учения «Закон справедливого возмездия», и в конце этого учения дается особый акцент, что суд должен быть одинаковый ко всем. Никакого лицеприятия. Мы видим, что этот текст «Закон справедливого возмездия», он выглядит как воронка. То есть есть параллельное. Мы видим 16 стих, 22, и мы так дальше, мы чуть-чуть я вам покажу, как он приходит к этому. Но края этой воронки, которая сводится к закону справедливого возмездия, говорят о том, что не может быть никакого лицеприятия, каким бы хорошим человек ни был. Одинаковое отношение ко всем людям, независимо от их положения, от их зарплаты, от их влияния, от их власти. Есть ли у них золотой перстень или богатая одежда? И мы знаем, что Иаков об этом очень много писал, и мы даже посвятили третью проповедь этой серии, говоря о лицеприятии. Я напомню только один стих. «Но если с лицеприятием, но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте, и перед законом оказываетесь преступниками». По пути борения с грехом, правильной реакции на грех, можно согрешить. С грехом другого человека можно согрешить, поступая с лицеприятием. Это нам нужно тоже увидеть этот принцип, который здесь был. Ты можешь к одному идти очень легко, обличать его в грехе, а к другому ты подходишь, и такое уже, ну, может быть, я что-то неправильно понял, может быть, ты вообще не это имел в виду, когда так ругался бранными словами, которыми нельзя ругаться, может быть, ты вообще вкладывал в них другой смысл, знаешь, ну, я пытаюсь найти какое-то оправдание, дать тебе выход, чтобы не было сейчас наших, знаете, а почему? Почему мы порой к одним идем очень легко, согрешающим тем же самым грехом, а к другим нет? Потому что вдруг мы видим какие-то их заслуги, может быть, в церкви, может быть, их служение, может быть, их какие-то достижения. Или более того, я очень часто видел людей, которые много помогают в церкви, влияют в церкви. Потом они начинают, знаете, если ты много помог, то к нему как бы уже тяжелее идти, знаете, такая душа рвется, куда же там? Ну и поэтому мы говорим, что, помните, Иаков говорил, что вы не разделяетесь ли вы сами себе, не становитесь ли судьями с худыми мыслями. То есть человек, который поступает с лицеприятием, он начинает занимать место Бога. И, конечно же, нам нужно быть внимательным к этому. В наших глазах порой бывает так, что дела людей перевешивают. И это бывает причина лицеприятия. Но не так в Божьих глазах. Он заповедует поступать правильно, делать добрые дела. Но никогда в его разуме добрые дела не являются оправданием наших грехов. Никогда этого не происходит. Лицеприятие – это еще одно практическое непонимание богословия. Это противоречит святому Божьему характеру и идее вообще концепции спасения, которую он приносит. И хороший пример есть, ну как хороший, показательный пример есть в Писании, очень яркий, на мой взгляд, который показывает, как на человека возлагалась ответственность, но он был безразличен, с одной стороны, и потом он был лицеприятен. Знаете, как звали этого человека? Илия. Илий. Не Илия пророк, а Илия первосвященник. Помните, к которому привели Самуила, но у которого были два сына. Два сына таких интересных, что они отвращали людей от жертвоприношения Господу. Они нарушали порядок жертвоприношения, забирая лучшие куски мяса себе для того, чтобы поесть. И более того, они спали с женщинами, которые стояли вокруг скинии. И вы помните, подумайте, их имена Офни и Финиес, да? Что два сына первосвященника Аарона принесли чуждый огонь, и Бог покарал их моментально. Два сына первосвященника Илии. Они приходят и постоянно грешат ужасными грехами. Посмотрите, 17 стих 2 главы 1 книги Царств. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, и они отвращали от жертвоприношения Господу». Или знал это, отец знал это, и он ничего не делал. И когда уже пророки ему начали говорить, он пришел, просто чуть-чуть сказал, но не стал доводить это до конца, потому что они были его детьми. Своеобразное безразличие сначала, а потом у нас лицеприятие. Яков называет тех, кто поступает с лицеприятием, судьями и подсудимыми в одном лице, как вы помните. Это страшное положение. Лицемер до такой степени теряется в пространстве, что посягает на Божий сан судьбы, судьи, его положение судьи. И об этом мы с вами говорили несколько проповедей. Очень ясно проясняли эти моменты. Но иногда некоторые люди, от некоторых людей, я слышал такую вещь. Ну, да, Писание говорит, что Бог нелицеприятен. Но подумай вот над чем. А как он поступил с Давидом? Разве это не лицеприятие? Муж по сердцу его. Давид что сделал? Прелюбодействовал. Чтобы скрыть свое прелюбодеяние, он убил человека руками других людей. По закону Моисееву он должен умереть. В любом из этих случаев. Он должен умереть по закону Моисееву. И он сам себе подписывает приговор, он говорит, повинен смерти, когда пришел обвинять его пророк. Но когда он раскаивается, пророк говорит ему, ты не умрешь. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему это так? Почему Бог не убил Давида, хотя тот по закону заслуживал смерти? Некоторые люди говорят, это же лицеприятие. Вообще, по идее, вся вселенная должна была повернуться к Богу и сказать, ты несправедлив. Но есть же объяснение этому всему, что у Бога нету безразличия ко греху, и у Бога нет лицеприятия. И знаете, где это доказано? Божье прощение в Ветхом Завете опиралось на событие, которое произойдет в будущем. Какое? Это смерть, крестная смерть Иисуса Христа. Все грехи, которые были прощены до Его смерти, они были прощены только благодаря тому, что Он совершил. Божья святость требует наказания за грех. И Он посылает Своего собственного Сына, чтобы оплатить, заплатить за все грехи. Тех, кто поверует, уверует в Него, придет к Нему с покаянием. У Бога нет никакого лицеприятия. Он наказывает каждый грех. Ни один грех не будет не наказан. Но Он посылает Своего Сына для того, чтобы мы имели прощение. Мы можем сказать, что крест Христа – это крик сквозь века, что у Бога нет никакого лицеприятия. И даже если вдруг вы услышите такие идеи и концепции, вы точно знаете, что Бог наказывает всякий грех. И в то же время вы можете опереться на то, что у него нет никакого лицеприятия, уповать на это, уповать на то, что совершил Иисус Христос. Если вы знаете, что вы не спасенный человек, ходите в церковь, слушаете проповеди, и ваши грехи, они выводят вас из зоны комфорта, осознавая то, что вы за них должны будете заплатить. Знайте, что есть тот, кто заплатил, вам нужно только обратиться к нему. Помимо того, что в святости нет безразличия, в святости нет лицеприятия, мы можем сказать, что в святости нет мести. Как бы это странно ни звучало. Посмотрите на эти несколько стихов. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должен сделать то же, что он сделал, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти». Да, к сожалению, не получилось показать то, что я прислал в слайдах, но вы увидите, что этот текст, он симметричный. Вы увидите, что начинается 17 стих, «Кто убьет какого-либо человека, предан будет смерти». Посмотрите, как заканчивается 21 стих, «Кто убьет человека, того должно предать смерти». 18 стих, «Кто убьет скотину, должен заплатить за нее». Первая часть 21 стиха, «Кто убьет скотину, должен заплатить за нее». И посредине, между этих ворот, убийство человека, убийство человеку, убийство скотины, стоит Lex Talionis. И это сделано не зря, чтобы показать назначение этого текста. Вы знаете, я однажды проповедовал серию проповедей на Нагорную проповедь, и я провел одно интересное исследование, где Христос цитирует этот текст. Помните, он говорит, вы слышали, что сказано око зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злому. И я провел исследование, и я увидел, что среди людей на первом месте среди неверующих людей в рейтинге пословиц, поговорок, оправдывающих месть, стоит, знаете что? Закон справедливого возмездия, который здесь написан. Ну, потом на втором-третьем месте, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, или там месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, если вы помните известные вот эти все высказывания. Но ничего не сравнится с текстом, который приводится здесь. Люди часто думают, что этот текст оправдывает и призывает к мести. Но когда вы начинаете видеть вот эту всю структуру, вы понимаете, что Бог через Моисея очень ясно разграничивает. Он говорит, если убил человека, должен отдать жизнь. Но если убил скотину, должен заплатить за скотину. И это сказано дважды. Знаете для чего? Бог знает характер людей. У нас как за нечаянно бьют, отчаянно. У нас, если ты убил скотину, готовы убить человека. Но этот текст, у него совершенно другое назначение. У этого текста назначение не только, знаете, чтобы человек был наказан, и он заплатил, сколько должен заплатить, не только чтобы не принижать наказание или плату за содеянное, но чтобы и не превышать наказание, к чему все мы очень сильно тяготеем. За нечаянно бьют отчаянно. Я специально привел вот это вот, я для себя написал, что я вам привел вам графическое изображение, которого нет у вас, к сожалению, но что этот закон справедливого возмездия, он ограничивал месть, а не призывал к мести. Наказание должно было соответствовать преступлению очень точно и не переступать ни йоты больше, потому что Бог знает сущность человеческую, что мы готовы воздавать намного больше. И мы начинаем мстить другим людям за то, что они соделали против нас. И более того, подумайте, что эти слова даны власти. И не каждый, кто хотел бы их использовать, мог их использовать. Это дано было власти Израиля. Некто сказал, когда вы начинаете мстить в любой форме кому-то, то вы в это время являетесь судьей, присяжным и палачом в одном виде, в одном лице. Вы превращаете Божий закон в частное право, а гражданское правосудие в личную месть. Вы имеете неправильное представление о себе. Вспомните, как много мы про это говорили. В нашей четвертой проповеди нашей серии мы много говорили про связь закона и нашего представления о себе. Месть как раз показывает, что вы хотите залезть чуть-чуть выше. Вы хотите стать судьей и палачом, сразу привести это в исполнение, когда вы начинаете мстить какому-то другому человеку, когда он согрешил против вас. Он говорит, остановитесь. Этот принцип говорит нам, что нам нужно быть очень внимательными. Задайте себе вопрос, почему я иду, обличаю какого-то человека? Иногда бывает, что это такая личная обида, что я хочу его как бы поставить на место. А я не ревную о Божьей святости в его жизни. Я не ревную о его положении, потому что я знаю, что верующий человек с Христом неразделимый, и мне нужно бы помочь ему, что он не может быть соединен с грехом ни в каком виде. Я хочу найти ему благо. Я хочу найти благо церкви, в которой нахожусь. Нам нужно быть особенно внимательными, чтобы нашим мотивом не было то, что мы хотим отстоять себя каким-то образом, когда пытаемся помочь другим людям побороть грех. Что является причиной наших обличений? Если вы чувствуете, что грех этого человека был направлен на вас, и вы понесли какой-то урон, и ваше желание, чтобы этот человек тоже понес урон, то остановитесь и не поступайте против Писания. Не поступайте, не стоит раскусывать этот горький корень мести в своем разуме. Как только вы допускаете это в своем разуме, вы начинаете лежать на кровати и думать, как же я вот должен восстановить справедливость. Не мстите. Если против вас согрешил верующий человек, в свете Евангелия Иисуса Христа, подумайте, что это, если вы уверены, что это реально верующий человек, вы знаете, что даже за этот грех против вас Христос уже умер. Верьте в то, что совершил Христос не только по отношению к себе, но и по отношению к другим людям. Если же это неверующий человек, помните, послание к римлянам говорит очень ясно, если у вас есть враги, которые делают, он говорит, не мстите, но отдайте им эту месть Господу, он воздаст. Знаете, что всякий грех будет наказан. Всякий грех всегда будет наказан, будь то во Христе, тех, кто во Христе, все грехи он взял наказание. Либо они будут мучиться вечно сами за свои грехи. И у нас, конечно же, возникает резонный вопрос. Удаляться от безразличия, лицеприятий и мести – это и есть то, что значит ревновать о святости Бога? Лишь только удаляться от чего-то или есть что-то положительное? Как мы с вами говорили, что святость – это не только отделение от чего-то неправильного, но это и посвящение Богу. Так и здесь, посмотрите, ревновать о святости Бога в нашей церкви – это не только просто удаление от чего-то. Когда удаляешься от безразличия, ты начинаешь этот процесс. Когда удаляешься от лицеприятия, когда удаляешься от мести, ты проверяешь свои мотивы. Но это все это только подготовка к действию. Посмотрите, четвертая характеристика правильной реакции на грех другого человека. Святость проявляется в послушании. Святость проявляется в послушании. Она не только удаляется от чего-то. В святости нет вот этого, нет вот этого, нет вот этого. Но вот в чем она проявляется. Посмотрите последний стих этой главы. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». И вы скажете мне, какое здесь должно быть у нас послушание? Побить кого-то камнями? Ну, оно как-то у нас это точно не работает. Да, и мы не живем под законом Моисеева, мы не приводим такие вещи в исполнение. Но здесь есть ключевая фраза – поступить так, как повелел Господь. И теперь я задам вам один простой вопрос. Есть ли где-то текст в Новом Завете, в учении Христа и апостолов, который он ясно показывает, как мы должны реагировать на грех другого человека, удаляясь от безразличия, удаляясь от мести и лицеприятия? Есть ли такой текст? Что там? Люби врага. Люби врага. Что, согрешил? Буду тебя любить. Матфея, 18 глава. Учение для церкви. Как повелел Господь. Посмотрите, что говорит Иисус Христос ученикам, зная, что уже Израиль отверг его, зная, что он уже повернулся, этот план церкви уже разворачивается, что он уже создаст церковь, и врата ада не одолеют ее. И второе употребление слова «церковь» как раз в Евангелии от Матфея, и последнее находится в этом тексте. Очень ясно Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Все, чему учит Левит 24 глава, как они должны были ревновать о святости Божией, правильно относясь к грехам других людей, в стане, записано вот здесь вот. И вот он, этот эквивалент. Он называется у нас как церковная дисциплина. Называется церковная дисциплина. Я знаю, что у нас на сайте вы можете найти серию проповедей, если я правильно помню, Андрей Данилович проповедовал серию проповедей по этому тексту, по тому, как воплощать это, как это предварять в жизнь. Но это то, как повелел Господь нам сегодня ревновать о Его святости здесь, в народе Божьем. Посмотрите, что здесь нет места безразличию. Если согрешит, и у нас здесь сказано «против тебя», мы знаем, что в ранних переводах нет «против тебя», если согрешит брат твой, пойди и обличи. То есть не будь равнодушен, иди действуй, как говорит Господь. И цель твоя какая? Не просто обличение, а приобретение брата. Если ты его не приобрел, возьми одного или двух свидетелей, которые будут свидетельствовать о том, что он не раскаивается в грехе. Если же нет, ты, руководствуясь любовью и тем, что верующий человек и Христос неразделимы, если вы помните начало 18 главы, я как-то тоже в мае проповедовал на это, все исходит из этой концепции здесь, тогда нужно сказать церкви, сказать пресвитерам, пресвитеры объявят церкви, и тогда всеми он будет обличаться, и если тогда не послушает, то у Бога есть особые инструменты для работы с ним. Будет он тебе как язычник и мытарь, но это не означает, что если он верующий человек, что он выпал из-под Божьей работы и Божьей любви. Там есть, если он не послушал тебя, двух, трех, и всей церкви не послушал, там есть предать сатане во изнемождение плоти, дабы дух был спасен. И мы видим это в 1 Коринфянам, как делал апостол Павел, и как во 2 Коринфянам они принимают его обратно. Мы видим, что у Бога есть особый инструмент, который нам показан. И мы должны ревновать об этом. Ревнуете ли вы о Божьей святости в нашей церкви? Не только имея правильное отношение к своим грехам, но и помогая другим оставить грех. Это очень важно для нашей общины сегодня. У меня есть такие разговоры здесь, когда люди знают, что другой верующий согрешает, и притом очень серьезными грехами, и они не знают, что делать. Так вот, закон Моисея демонстрирует нам Божью святость, чего она требует за грехи. Закон Христа показывает нам Божью волю, как мы должны действовать в соответствии с этим, зная Его святость. Вооружитесь этой мыслью, и пускай Божья невеста, она будет святой пред Ним. В святости нет безразличия, в святости нет лицеприятия, в святости нет мести, святость проявляется в послушании. Итак, я хотел суммировать весь наш путь по этой теме. закон и современный христианин. Верующий человек не должен исполнять закон Моисея, никакую из его частей. Верующий человек живет под законом Христа, учением Христа и апостолов. В то же время закон Моисея открывает нам личность законодателя, и поэтому он полезен нам для нашего лучшего послушания закону Христа. Закон Моисея показывает нужду во Христе. Он проясняет учение Христа, показывает выражение Божьей любви в полной мере, явленной в Евангелии Христа. Поэтому нам нужно изучать закон Моисея и правомерно его применять, извлекая принципы, но не ставя его на один уровень с законом Христа в нашем послушании. Да поможет вам Бог, и будьте благословенны. И я жду, что когда придет вам опрос, вы его пройдете и ответите на все вопросы, как вы уже сейчас думаете. Аминь. Давайте помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим, когда можем открывать Твое Слово. И мы славим Тебя за полноту Твоего откровения, которое мы имеем в нем, за весь Ветхий Завет и за Новый Завет. Мы славим Тебя за Пятикнижие, в котором Ты открываешь себя как законодателя, как Творца, как того, кто имеет власть. И показываешь многие примеры для нас, как люди были благословенны, признавая Твою власть, и как люди несли наказание, отвергая ее. Мы особо нуждаемся, Боже, в том, чтобы лучше понимать учение Христа и закон Его для нас сегодня, в нашей церкви. Мы особо трепещем пред Твоей святостью, осознавая, чем ближе к Тебе, тем выше требования. А Ты настолько близок к нам, что Ты сейчас живешь в нас, Духом Своим Святым. Дай нам бежать от всякого греха. Храни наш разум, храни наши глаза, храни наши уста, все наши действия. Дай не грешить пред Тобою. Мы уповаем на Твою силу и исповедуем это желание. И трепещем пред Тобой и превозносим Тебя. Но помоги нам не только ревновать о собственной святости, но и помогать другим возрастать в этом. Помогать другим видеть Твой характер, другим верующим отражать характер, святой характер Христа в своих мыслях, в своих словах или в своих делах. Я молю Тебя о каждом, кто стоит в этом зале, о всей нашей церкви. Благослови нас жить святую жизнь, прославляй Твое имя. Аминь.